Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Политический кризис на Украине набирает обороты с каждым днем, и каждый новый виток этого кризиса становится все более интересным и захватывающим для наблюдателей. Вот последнее сегодняшнее событие – это то, что суд, который только что недавно создал президент Украины Виктор Ющенко, Центральный административный суд украинской столицы, принял решение о том, что указ президента о проведении 7 декабря выборов действителен. Но для того, чтобы это решение суда состоялось, пришлось президенту Украины перед этим своим же указом ликвидировать Киевский окружной административный суд и на его месте создавать Центральный административный суд украинской столицы. В то время как областной административный суд в Киевской области отменил президентский указ, который ликвидировал Киевский окружной административный суд. И вот разобраться во всех этих хитросплетениях достаточно трудно, тем более, что в каждом практически случае, когда принимались или не принимались судебные решения, присутствовали депутаты. Депутаты от блока Юлии Тимошенко. Сегодня гостем нашей программы будет депутат Верховной Рады Украины от этого блока Ольга Боднарь. А сейчас мне, перед тем, как мы начнем беседу с госпожой Боднарь, остается только напомнить, что вчера украинское правительство, возглавляемое лидером БЮТ Юлией Тимошенко, приняло решение о перечислении денег на проведение выборов, которые по указу президента должны состояться 7 декабря. Но после этого правительственного решения свое слово должен сказать парламент, Верховная Рада, которая по указу президента является распущенной. И есть, как говорится, две точки зрения на легитимность этого парламента, то есть на то, что он может выделить деньги, изменить бюджет страны, и на то, что он в принципе не может это сделать, если не будет издан соответствующий указ президента о том, что он может работать там в течение там 24 часов. Уже такого рода практика в украинском законодательстве была. И понятно, что эта ситуация достаточно простая, потому что до сих пор непонятно, может ли действительно правительственное решение, вернее, решение кабинета позволить выделить деньги без решения парламента, а если решения парламента не будет, то могут ли выборы 7 декабря состояться? Уже сейчас представители секретариата Виктора Ющенко говорят о том, что в принципе не состоится выборов 7 декабря. Но очевидно и то, что даже если дата выборов будет перенесена, украинские политические силы так или иначе втянуты в изнурительную политическую борьбу. В борьбу, в которой такое ощущение победителей так и не будет. И вот я хотел бы спросить у госпожи Боднарь. Знаете, это будет вопрос из Шекспира. Добрый вечер.
Добрый.
Потому что вот такая... Вот
добрый
я,
ли?
Ну, не знаю. Вот я, знаете,
я думала, вы об этом хотели спросить.
Нет. Есть не об этом. Вот есть такая замечательная фраза, которую может избиратель, который там, знаете, стоял на Майдане, мок, морозился.
Это вы обо мне.
Да, я это я о вас. Вы там стояли, мокли, морозились, да. Совершенно кричали верно. Ющенко, Ющенко, Юля, вот Юля.
Я кричали. Другое кричала. А что кричала? Юля, Юля.
Вы кричали Юля, Юля, да? Вот. А потом он увидит, что, в общем-то, ситуация какая-то катастрофическая. Чума на оба ваши дома. На эту программу это можно так назвать, хотите? Чума на оба ваши дома. Потому что если люди за 4 года не могут между собой найти общий язык, и фактически их противостояние приводит уже к тому, что они ввергают в клинч судебную систему, да? И правовую систему страны, и парламентскую, и законодательную, и исполнительная власть не работает. Правительство нормально не работает. Ну, это понятно. Не может оно работать нормально в такой ситуации. Парламент не работает, потому что неизвестно, то ли он есть, то ли он есть. Суды вообще непонятно, как... Извините.
А что такое суды?
Да, вот, это, я рассказывал сейчас как раз слушателям о всей этой истории вокруг Центрального административного суда, Левобережного.
А вы уже рассказали адрес?
Адрес суда? Центра... А какой у него адрес?
Да, это там, где у нас кабинет ГЛТЭ.
Руководителя службы охраны президента.
Совершенно верно.
Вот там суд?
Да.
Отлично. Ну вот, так если вы все это уже уничтожили, да, ну все, потому что государства нету. А при этом нужно будет в декабре пойти за кого-то из вас проголосовать, чтобы вы это доуничтожали до конца?
Извините, кого мы уничтожили? Лично мы никого не уничтожали.
Я же обращаюсь к тем силам, которые демократическую коалицию создавали. Вы создавали?
О, вы знаете, как бы силы-то разные. Вот собралось там семейство, да, там вот есть Иван Царевич, а есть Иван Дурак, там есть и остальное там прекрасные люди.
Мария Царевна,
и так далее,
да.
И Мария Царевна в том числе. Поэтому как бы Мария Царевна бедная остается так. Руки закатала, этот рукава, и там, значит, занавесочку подшила, там что-то подмела, а там где-то ротик уделала.
А Иван Царевич, наверное, думает, что ему не надо ходить по болоту и никого там целовать.
Не знаю, там Царевич или Дурак, я уж трудно, простите, сообразить что-то в этом мире, потому что на самом деле я уже не понимаю, чего у нас тут происходит. Как бы, я так понимаю одно, что сейчас парламентской ветви власти уже почти как бы нет. Ну так, то ли она есть, то ли ее нет, она сама так вот в эфемерном состоянии.
Но ее каждый год нету. Это, знаете, как такое атмосферное
явление. У нас традиция такая.
Да.
У нас люди любят устраивать себе праздники. Ну, почему бы вот не таким образом? Например, как мне, кто мне? Корчинский Дима сказал. Он говорит, вы не понимаете, это способ наполнения бюджета. Так я думаю, слушайте, так давайте украинское ноу-хау предложим всему миру. Сейчас у нас экономический кризис всемирный. Так может тогда во всем мире провести выборы, и это будет как бы наполнение бюджета. Ну, не знаю.
Я не уверен, что во всем мире столько бюджетников, сколько на Украине. И мне трудно представить себе, какими деньгами следующий украинский премьер-министр. Я бы даже сказал, будем надеяться, что это будет не Юлия Владимировна Тимошенко, потому что это тяжелый крест будет. Будет
вы
рассчитываться,
знаете,
с бюджетниками.
Я думаю, что может быть и Юлия Владимировна Тимошенко, может быть в это время уже и президентом будет кто-то другой. Я уж не знаю. Но в данном случае я не хотела бы всех под одну гребенку как бы равнять. В данном случае ситуация очень серьезная. И я не думала, что Украина так быстро окажется вот именно в таком демократическом коллапсе, я бы сказала. Если это называется демократией, то, извините, как бы немножечко хотелось другого. Потому что сейчас говорить о том, что существуют суды, уже даже страшно. Потому что сейчас вот утром, вот я специально выписала для того, чтобы хронологию просмотреть, да, окружной административный суд 16.05 ликвидируется. Центральный административный суд, который создался буквально в 14.00 в кабинете у ГЛТЭ, да, вот по адресу Каменева 8, он принимает решение, понимаете? Поэтому как бы тут уже что бы мы ни говорили, там шутили, не шутили, но я хочу сказать, что такого не мог себе позволить никто до сегодняшнего момента, и так играться с демократией тоже. Поэтому я не думаю, что в данном случае проблема в кабинете министров или, как вы говорите, что там, не дай бог, там Тимошенко. Я думаю, что, может быть, наоборот даже, дай бог. А может, пусть посмотрим, как там будут развиваться события. Я думаю, что политики должны поумнеть. На самом деле, потому что народ должен поумнеть, и политики должны поумнеть, потому что политики это вообще-то производные от этого народа.
В сегодняшней программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Ольга Боднарь, ведет программу Виталий Портников. Я на самом деле совершенно, когда я все это излагал, я вовсе не шутил. Я пытался это просто как бы излагать максимально доступным, если угодно, языком. Потому что если реально посмотреть в радиоэфире, если рассказать всю эту историю с административными судами, никто вообще не поймет, как это все
запутается.
Может быть. Да, это очень тяжело. А если говорить серьезно, то у украинского избирателя у него вырабатывается тотальное недоверие к власти. Но ведь небольшой секрет, если серьезно говорить, что человек, который вообще сталкивался с украинскими судами в каких-то имущественных делах, в каких-то делах, связанных с предпринимательством или, не дай бог, в уголовных делах, он сразу понимал, что если у него нет достаточной связи или денег, он справедливого решения не добьется. Это в огромном количестве случаев. Это люди знают, это можно выйти на улицу и спросить у каждого. А теперь еще он видит, что суд, в общем-то, совершенно спокойно используется как некое политическое орудие. И судьи, которые, по идее, в его сознании, должны быть гораздо более объективны, авторитетны, чем политики, там, чем журналисты. Это ведь те люди, которые иногда решают судьбу человека. Сидеть ему в тюрьме или не сидеть, иметь ему имущество или не иметь, платить ему алименты. Или... Ну, то есть, есть жизненные вопросы, они у каждого человека могут возникнуть. Знаете, как говорится, от тюрьмы до суммы не зарекайся. Они абсолютно манипулируемы, они не скрывают своих политических пристрастий, они в любой момент могут повести себя так или иначе.
При этом у них иммунитет такой, которому можно позавидовать всем, потому что пожизненное избрание, да плюс этот иммунитет, да плюс гарантии, большие зарплаты. Я считаю, что, в общем-то, если ты стал судьей, то ты уже не должен быть никаким образом зависимым ни от кого, потому что у тебя такой иммунитет, который тебя обеспечивает как бы возможность работать. Я уже не знаю там, что должно быть. Но, знаете, Виталий, я вот думаю, очень просто завести грязь где-то. Очень просто позволить один раз что-то нарушить. Но очень тяжело потом сказать, что этого делать больше нельзя. И вот, к сожалению, я скажу, что это не украинское ноу-хау на самом деле. На самом деле, куда ни обратишься, с кем ни поговоришь, у всех есть проблемы и определенные претензии к суду. Но если цинично об этом говорить, то какие-то там определенные, ну, как проценты, да, от общей суммы или общего вала, да, можно было бы там как-то как погрешность там учитывать. Но, к сожалению, когда эта погрешность уже превалирует над основными судами, это, к сожалению, беда. Вот. Но сейчас, видите, как, в общем-то, судебная ветвь поняла, что она стоит просто на грани исчезновения вместе с мамонтами. Поэтому, в общем-то, я смотрю, что какие-то, в общем, осознания собственного достоинства у судей проснулись.
Вы знаете, был такой представитель Конституционного суда Российской Федерации, первый представитель Конституционного суда Российской Федерации, Валерий Зорькин. Я с ним познакомился еще, может быть, в конце 80-х, начале 90-х годов, когда он баллотировался в народные депутаты России и был таким подающим надежды демократическим юристом. Очень свободомыслящим, очень объективным таким, вот непредвзятым. И действительно, став представителем Конституционного суда, он себя проявил, потому что когда в 1993 году президент Ельцин издал знаменитый указ о распуске парламента, Конституционный суд этот указ квалифицировал как несоответствующий Конституции. И президент Ельцин приостановил деятельность Конституционного суда, и господин Зорькин лишился должности, сначала статуса судьи, потом его восстановили, ну, в общем, он уже потерял весь свой вес. Самое интересное другое. Знаете, кто сейчас представитель Конституционного суда Российской Федерации? Uh-huh. Валерий Зорькин.
Вот видите, как
уже 5 лет, да?
Все возвращается на круги своя.
Но как-то все спокойно. В России все теперь нормально с Конституционным судом, понимаете? Вот.
Ну, я за них рада. Например, в Белоруссии чисто на улицах, в России спокойно с конституционным
судом. Я просто говорю, что
судом...
если изменить ситуацию взаимоотношений суда и власти, то потом можно даже не менять персоналии. Люди все понимают, что вот это теперь так работает.
Вы знаете, я с вами согласна в одном. И в этом есть большая-большая проблема. Введя пропорциональное представительство в Центральную избирательную комиссию, а также Конституционный суд, мы заложили ту же бомбу, которая заложена в данном случае в нашей Конституции, которая предполагает постоянное присутствие коалиции, которая должна создаться на первом год каденции и закончиться с окончанием каденции. Это есть очень большая проблема, которая привела вот именно к этому вот коллапсу.
Каденция президента или парламента?
Парламента. На самом деле, для чего нам нужна коалиция? Она нужна для того, чтобы собралось большинство, которое избирает
правительство
и несет за него солидарную ответственность. Если правительство работает так, как надо, если правительство не вызывает, работа правительства не вызывает претензий, и Верховный Совет не хочет заявлять ему про свое недоверие, в таком случае, для чего эта коалиция нужна? Она как пятое колесо в телеге, вот тогда возникает стенка на стенку, а мы посмотрим, сколько у вас там, 226 сегодня, или кто-то там заболел, кто-то там поехал в командировку, а мы в это время пойдем кофе попьем, а за что же вы, собственно, деньги будете получать? Вот эта стенка на стенку мне не нравится. Мне больше нравится, как голосовалось, например, в сентябре месяце, да, когда все 5 фракций голосовало почти там 450, ну, были такие варианты, да, там 430 даже, вот, ну, что-то такое. Практически всем залом голосовалось. Боже, я получила драйв от работы, потому что я поняла, что есть вариант, как выйти из этой ситуации. И вот когда парламент начал выходить на нормальный режим работы, президент понял, что, в общем-то, парламент скрепнет, парламент ушел от той проблемы, которая возникла искусственно вследствие вот этих изменений в Конституцию, ночных там подковерных тогда, вот это в 2004 году, это ужасных просто. Вот. И в результате он решает, что вот именно такая работа парламента почему-то президента не устраивает, он решает ликвидировать законодательный орган, законодательную ветвь
власти. И принимает решение, которое вам кажется незаконным.
Ну, подождите, что значит нам кажется незаконным? Во-первых, пока что это наши скажем, видите, как наша жалоба в суд, да, пока еще не рассмотрена по существу в судах, правильно? Пока еще ничего не говорит Конституционный суд. Вот. Я о другом. Есть непрерывность власти. Он же не дает нам вообще работать сейчас, президент. Вот зачем это все делается? То
я вам отвечу. Это все очень логично. Но
да.
Год назад. Чуть больше.
Ну, Виталий, вот извините, вот как раз от вас это слышать неправильно, потому что я очень высоко ценю ваш интеллект и знаю, что вы прекрасно знаете, что в прошлом году ситуация была немножко другая.
В прошлом году ситуация была другая после того, как депутаты сложили мандаты. Но до этого, после этого, ну, 2 или 3 президентских указа были изданы до того, как это произошло. Вы это тоже хорошо знаете. Да, это не вопрос моей, условно говоря, как вы это сказали? Эрудиции.
Это здесь
знают даже студенты первокурсников, потому что они все год назад даже жили. Для этого даже не надо долго жить. Достаточно прожить на Украине, условно говоря, полтора года.
Да. Хорошую память и помнить, что в апреле месяце блог Юлии Тимошенко дружненько написал заявление.
И сделал роспуск парламента законным, безусловно. Совершенно. Да, не сомневаюсь в этом, но был достаточно
долгий. В этом году таких не нашлось.
Не было. Был долгий период, когда не писали депутаты еще заявления, но президентские указы казались неправовыми. Часть депутатского корпуса большой, да, этой партии регионов, социалисты и коммунисты, это большинство...
Тогдашней коалиции,
преодолевшей то, как вы называете, это болезнь парламента, и которая голосовала большинством дружно за все решения, которые им казались правильными, да. И в это время никто не говорил, к сожалению, из соратников президента не говорила Юлия Владимировна Тимошенко, хотя, возможно, тогда должна была сказать о том, что нужно эти решения, если их принимать, нужно принимать правовым путем. Не любым путем, а правовым. Нужно провести внеочередные выборы, но так, чтобы не поколебать право.
Совершенно.
Вот тогда и произошел прецедент, который доказал, возможно, президенту, что он может это делать сколь угодно раз.
Ну, возможно, президенту...
Вот он сделал такие выводы.
У президента, наверное, лежит какой-то листочек сценария, который он никак не перевернет. И не может понять, что, в общем-то, ситуация немножко другая. Дело в том, что в апреле месяце заявления были написаны до указа. И эти заявления как раз и были основанием того, что он этот указ подал. А поскольку сроки оглашения выборов были просрочены, поэтому началось там второй указ, третий указ, четвертый, которым он уже ликвидировал свои предыдущие. Я хочу вам интересное рассказать штуку. Я не знаю, может быть, вы уже и знаете, потому что, в общем-то, Радио Свобода должна об этом знать. Самое первое, это самое важное, что, в общем-то, знаете, как сегодня был создан Центральный административный суд?
Указом президента.
На основании чего?
Ну, расскажите.
Постановой, подписанной Маляренко 2005 годом.
А почему?
Ну, потому что другого нету ничего, вы понимаете? Для того, чтобы какую-то легитимность придать созданию этого суда, они нашли бумажку, которая там очень плохо, знаете, видно так. Ну, как бы в этом мире все как бы становится явным. И, к счастью, это стало слишком быстро явным для того, чтобы можно было огласить это общественности, и общественность была в курсе, как у нас теперь суды создаются. А знаете, где зарегистрировали этот суд? Не в Министерстве юстиции, как вы думаете, а на самом деле в Печерской районной государственной администрации, в отделе, там, где регистрируется предпринимательская деятельность. То есть у нас теперь суды – это предпринимательская деятельность. Это тоже так интересно и супер. Вот, знаете, я вот думаю, для чего нам нужны юристы и суды? Вот я думаю, что, наверное, Украина – это гениальная страна, которая не страдает ни от экономического всемирного кризиса, и ей не нужны ни суды, ни юристы. В принципе, мы живем себе как хотим, и, в общем, нам прекрасно. прекрасно жить.
Нет, это не поэтому. Это потому, что Украина, которая страна, которая в момент глобального экономического кризиса, может позволить себе заниматься развалом
юридической системы. Да.
Нормально,
мы, наверное, богатые. Но на самом деле это очень неправильно. Это совершенно неправильно, потому что Украина, в том числе Украина и Венгрия и Польша, это три страны, которые в МВФ определены как самые критические страны.
Да, которые обратились с просьбой о кредите, да. Об этом тоже мало очень почему-то здесь говорят.
Так вы себе представьте, что дефолт у этих стран самые страшные. Они стоят как вот самые большие в ближайшем будущем страны, которые пострадают от этого всего.
Удивительно другое, что такое количество людей руководить этими странами, как Польша, так и Украина, так и Венгрия. Там есть вот в каждой из этих стран такие две противоборствующие силы, которые постоянно хотят получить возможность председательствовать на этих похоронах. Что за радость
такая?
Знаете,
выборы ради выбора или какая-то там, не знаю, там определенная... какие-то определенные дивиденды ради принципа или ради какой-то там прихоти, это, наверное, слишком дорого для Украины.
Ну, вот я об этом и говорю, да. Потому что, по идее, сейчас нужно думать о том, как преодолевать возможные последствия всех кризисных ситуаций. А для этого нужна консолидация политических сил.
Совершенно верно. Так вот, я замечаю, что эта консолидация, готовность к консолидации, она проявляется только почему-то со стороны кабинета министров. Но я не вижу никакого порыва для того, чтобы человек, который считает себя всенародно избранным и когда-то был таким, он не желает, в общем-то, думать о ближайшей перспективе, которую он сейчас вот хочет кинуть Украину.
Ну, знаете, я бы вам сказал, что помимо него есть еще, была еще возможность создания коалиции блока Юлии Тимошенко и партии региона. Вот консолидация. И блок Юлии Тимошенко отнюдь не стремился к такой коалиции.
Вы продолжали
защищать и продолжаете защищать модель демократической коалиции.
Мы с вами как раз у Савика Шустера были. Когда вышла такая молоденькая депутат из народной самообороны и так душу рвала своим выступлением.
Она из нашей Украины.
Она из яйца. Будем точнее, да, она из яйца, да. Так вот, она так душу рвала своим выступлением, что я уже пожалела, что она в театральном не выступает. Потому что так красиво и впечатляло. Вот так я вот думаю, что вы-то точно знаете, что проблема создания коалиции с нашей Украиной народной самообороны была изначально, в самом начале с этого созыва, потому что, в общем-то, и в пятом созыве из-за этого распалась, но тогда хотя бы ЕЦ не создавали. А сейчас, блин, не знаю, полумертвого
ребенка. Я тут тихо сижу и ничего вообще даже не изображаю себя, но мы продолжим с вами беседовать после краткого выпуска новостей на Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, мы продолжим с депутатом Верховной Рады Украины Ольгой Бодной дискуссию об украинском политическом кризисе. А сейчас мне осталось только вам напомнить, что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина представляет вам следующие темы с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа в понедельник. Америка голосует. Станет ли проблемой на выборах неправильная регистрация избирателей? Во, видите, кстати говоря. Финансовый кризис и диета чиновника, а также любого простого человека. Проблемы современного эсперанто. И наука. Стоит ли сохранять список ВАК?
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На российском фондовом рынке торги в пятницу завершились падением индексов приблизительно на 6,5%. Пострадали в основном акции нефти и газодобывающих компаний. В целом российская фондовая биржа РТС завершила торговую неделю со снижением индекса на 21%. Парламент Германии утвердил план спасения финансовых институтов, испытывающих трудности в связи с мировым кризисом. На эти цели выделяется 650 миллиардов долларов. В столичном аэропорту Домодедово продолжаются задержки рейсов компании «Интеравиа». Сегодня утром было отправлено 2 рейса, еще 4 из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Несколько десятков пассажиров не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. Арбитражный суд Москвы отклонил часть претензий российской налоговой службы к британскому совету. Суд решил, что большая часть налоговых претензий не была обоснована и снизил наложенный на организацию штраф. В Пакистане бежал из плена китайский инженер, захваченный 7 недель назад талибами. Как сообщают пакистанские военные, ему удалось добраться до армейского блокпоста. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Жители афганской провинции Гельмент обвиняют силы НАТО в гибели 17 мирных жителей. 1450 граждан Узбекистана в этом году стали жертвами торговцев людьми. Почитай, упал истребитель МиГ-29, летчик остался жив, он успел катапультироваться.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Ольга Боднар, депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко. Ну и вот, собственно, чтобы уйти от темы, так сказать, прошлогодних этих выборов, сначала скажу телефон 8-800-222-12, телефон прямого эфира. «Радио Свобода» — бесплатный звонок для всех российских регионов. А потом вот о чем спрошу. О том, в принципе, вот может ли работать в этой ситуации украинский парламент. Потому что ведь на самом деле, ну, что сейчас происходит, да, Государственная Дума России сейчас, это, она не исключение, так почти все парламенты сейчас делают, она приняла пакет антикризисных законов. Потому что нужно выделять деньги, нужно действительно вносить изменения в бюджет очень много. А украинский парламент, он непонятно в какой-то, он то ли жив, то ли мертв, и его, может быть, на один день разрешат, чтобы он внес изменения в бюджет по поводу выборов. А вот если нужно будет реагировать срочно, ну, допустим, там, да, вот понятно, носить какие-то изменения в бюджет, помогать украинским компаниям, там, банкам, распределять тот же кредит МВФ, если его дадут. Это же нужно все делать. Кто это будет делать? Это я, честно говоря, с трудом понимаю последствия этого.
Вы совершенно правильно поставили диагноз и показали проблему, потому что на самом деле в данной ситуации находиться без парламента — это преступление, которое не простят наши потомки. Это громко, как бы, может быть, громко звучит, но это на самом деле таким образом выглядит, потому что сейчас весь мир делает, не только Россия, это весь мир делает. Сейчас надо немедленно собираться в парламенте, и можно даже вот внеочередное заседание проводить и принимать пакеты документов, которые бы стабилизировали этот экономический кризис, который не допустить. Нам надо его не допустить и стабилизировать ситуацию в Украине. Сейчас говорить о выборах каких-нибудь, там, левых, правых, зеленых, там, сверху, снизу, вообще надо забыть слово «выборы» на сегодня. Нам нужно хотя бы подождать до 2009 года, принять бюджет, принять вот эти вот законы. Вы правильно говорите. Дело в том, что согласно статье 85 Конституции, никто, кроме Верховного Совета Украины, этого делать не может. И не сможет справится кабинет министров Украины или президент, или Совет национальной безопасности и обороны, тем более, это который дорачий орган, как это будет по-русски?
Совещательный
орган, да. Совершенно не могут они этим заниматься, потому что это не есть их компетенция. Без парламента сейчас нельзя обойтись. И сейчас парламент надо консолидировать, а не раскалывать. Сейчас речь не идет о том, есть ли коалиция, нету коалиции. Я вот повторюсь, что на самом деле функция коалиции, самая главная функция, это создать этот парламент. Поэтому, конечно же, юристы разделились, но большинство юристов склоняется к следующему, что парламент должен заседать в рабочем режиме. Во-первых, это подтверждает даже наша бухгалтерия в Верховном Совете.
Если бухгалтерия? Пойти... Бухгалтерия всегда
нет,
подтверждает.
Если пойти сейчас в бухгалтерию, вам, ну, не вам, а любому
вам,
народному депутату,
да,
дадут,
да,
справку о том, что он работает народным депутатом и так далее, и так далее. То есть, как бы...
Это логично, что принцип непрерывности власти должен
принцип
действовать.
Принцип совершенно верно. Но почему об этом не знает президент? Вот мне непонятно. Тут вот как бы вроде бы как человек, который уже не первый год работает в политике. Вот. Поэтому так вот большинство юристов склоняется к тому, что пленарные заседания в данном случае должны проводиться так, как они запланированы, а возможно даже и больше. Потому что сравнивать теперешний парламент с предыдущим нельзя. Предыдущий был недееспособным, потому что там не было необходимого количества народных депутатов, и Конституционный суд дал соответствующее разъяснение еще во время, скажем так, Кучмы, а не Ющенко, это, чтобы не было как бы, ну, как неупрежденно это выглядело. Вот. Поэтому, конечно же, надо работать, конечно же, надо принимать. А потом давайте пойдем на выборы. Какие вопросы? Если эти выборы не отпадут сами собой.
Александр Иванов из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Вот знаменитый журнал «Экономист» трудно заподозрить в антиукраинских настроениях. Но не так давно в нем была статья, небольшая по объему, но очень такая конкретная, сжатая, емкая, в которой говорилось о том, что экономический кризис, который сейчас идет по всему миру, бьет по экономике Украины с такой силой, что ее экономические перспективы, экономический уровень уже скатились на уровень такой страны, как Зимбабве. А вы можете посмотреть эту статью, это вот последний номер экономиста, если вы читали. Так вот, хочется сказать, что скатывание на подобный уровень, это, можно сказать, результат правления оранжевой коалиции, и не только заслуга господина Ющенко, но и заслуга госпожи Тимошенко, причем я думаю, что госпожи Тимошенко в большей мере, так как она отвечает за экономический блок. Хочется пожелать вам в президенты госпожу Тимошенко, потому что с ней, я думаю, ваш уровень, ну, может быть, чуть-чуть подрастет от уровня Зимбабве, а может быть, станет где-нибудь на уровне Сомали или Кении.
Очень дружественный.
Спасибо, Александр.
Очень дружественный звонок.
У кстати, вас очень красивое имя, мое любимое практически, означает защитник. Вот я вижу, что Александр, он защищает Украину, даже из Москвы. Ну вот, вы знаете, Александр, я думаю, что в данном случае можно посочувствовать не только Украине, а и России, потому что экономический кризис, к сожалению, не лишит никого.
Ну, вообще-то, кстати,
не знаю, там про Зимбабве, вот не знаю.
Украинская фольклорная вещь, когда радуешься, когда дом соседа горит.
Я не буду я радоваться, но вот почему-то
нет,
Александр
не,
не, из Москвы.
Нет, я говорю Александру, да, это же совершенно очевидно, да, что этот дом украинский, он находится так близко к российскому,
да,
что...
Да, если у соседа будет, в данном случае будет гореть дом, то загорится и соседская территория, поэтому тут эта беда, может быть, еще раз покажет, что нам надо жить в мире, потому что мы соседи, и нам нечего в данном случае делить, надо спасаться.
Андрей из Москвы, здрасте, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, Ольга, да?
Да.
Ольга и Виталий, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки в чем основная причина, почему разногласия между Тимошенко, почему он проявляет такую неприязнь?
Он это не я, а Ющенко.
Да, президент Ющенко, Тимошенко, в чем все-таки кроется? Это просто какая-то бытовая проблема или какие-то глубинные здесь проблемы? В чем заключается вот эта вот антипатия? Я вот понять не могу. Ведь они были союзниками же.
Андрюш, очень просто. Успешной женщине завидует не совсем успешный мужчина. На будущих президентских выборах он прекрасно понимает, что, в общем-то, самый главный претендент на пост президента далеко не он. Ему тем более обидно, что это женщина.
О, голос женщин всей земли, мой милый, что тебе я сделала. Это Андрей Вознесенский, да. Угу. Это как будет лейтмотив президентской предвыборной кампании.
Не, я думаю, что мы просто возвращаемся в матриархат. Все имеет свою цикличность. Когда-то на территории Украины был этот матриархат. Может быть, опять женщины, как всегда, будут спасать Украину.
Ну, подождите, это видите, вам говорят, что сейчас серьезный экономический кризис. И неизвестно еще, что останется спасать.
Да? А куда деться? Что останется, то и спасем. Во-первых, постараемся не отдать по максимуму этому кризису. На самом деле это действительно надо делать. А во-вторых, ну, что останется, то и будем спасать.
А как вы считаете, господин Тимошенко может сейчас договориться с российской стороной? Ведь вот сейчас действительно возникает вопрос цены энергоресурсов, который казался еще...
Ну,
два-три месяца назад более теоретически. Это сейчас практически вопрос выживания украинской экономики.
Да,
как,
это очень
как
важный,
фактор, да?
Очень важный вопрос на самом деле, потому что мы не можем даже планировать свой бюджет 2009 года, если мы не будем знать эту цену, да. Вот. У меня есть достаточно оптимистический взгляд на этот вопрос, и я могу иметь этот оптимизм после поездки Юлии Владимировны и ее встречи с премьер-министром Путиным и президентом Медведевым. Достаточно плодотворно они там встретились, и как бы планомерно все это было предусмотрено, реструктуризация, подрастание цен и так далее. Поэтому я думаю, что если не будет этих перевыборов, которые не нужны всему миру теперь уже получается, потому что я не думаю, что и России это будет выгодно. Это проблема и российская, и украинская, и европейская. Вот, поэтому я надеюсь, очень надеюсь, что если выборов не будет, то с ценой я надеюсь, что все будет хорошо.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Одни мужчины.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я очень люблю Украину, люблю то, что вот приезжают к нам и туда ездят люди. Но мне хотелось бы спросить с чисто экономической точки зрения. Рад, что Украина идет по демократическому пути, кстати. И хотелось бы спросить. Вот приезжает не только с Украины, но и из других республик много рабочих, которые работают здесь у нас. Вот. Ведь, собственно, от этого скрадывается сама экономика данных республик, не только Украины, но и других тоже. Получается так, что, собственно, рабочие работают, а в этих республиках, ну, я не только Украину имею в виду, а другие республики тоже, и, собственно, застой экономики, ведь рабочие места там отсутствуют. Идет как бы наступление не цивилизации к технического прогресса, а наоборот, наступает затишье. Как вот вы считаете, не отзовется ли это регрессом в дальнейшем на экономике не только вашей республики, но и вот других республик вообще? Я за то, чтобы приезжали люди, но тем не менее экономику ведь не обманешь. Как вы считаете? Благодарю.
Сергей, вы знаете, я хочу вас немножечко успокоить. Так же, как украинцы едут работать в другие страны, так же и иностранцы приезжают, работают у нас. Это во всем мире сейчас такая, скажем так, флуктуация происходит. Литовцы в Ирландию уезжают, ирландцы приезжают к нам, турки работают у нас, украинцы едут в Россию, Россия едет в том числе и в Украину. Мне, например, приятно, потому что, когда к нам приезжает много иностранцев, они понимают, какая прекрасная страна Украина, никакой толерантный народ украинцы, поэтому как бы это даже сплочает и сдруживает нас с другими представителями других народов. Я, например, это приветствую.
Но правда сегодняшнего дня состоит в том, что если мы сейчас видим цифры застоя в российском строительном секторе, в украинском строительном секторе, кстати, большинство было местной рабочей силой, это правда, то надо признать, что и иностранных рабочих в российском секторе вот, строительства, это основная масса рабочих сил иностранных, их станет намного меньше. Это да. Я думаю, что жители там Москвы и Петербурга увидят тоже в ближайшие месяцы.
К сожалению, да, потому что наши работники будут вынуждены переориентироваться в другие страны, либо уже искать эту работу у себя.
Или другие специальности, или на какое-то время переориентироваться.
Совершенно верно,
да.
Потому что строительный бум уже сейчас вот потерпел первое фиаско, это, наверное, со строительства началось.
Да, причем надо сказать, что российские компании не остановили свои проекты здесь, в Украине. Мы уже видим здесь в Киеве огромные небоскребы, которые стоят.
К сожалению, да.
Андрей из Москвы. Здравствуйте. Николай, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Буквально что хочу сказать. При таком раскладе политическом на Украине, вот если Юля, допустим, сильно полезет в казну, или еще куда-нибудь, или где-нибудь взятку возьмет, ее тут же поймают, потому что там, ну, тысячи глаз. Если сделает Ющенко, наверняка то же самое случится. А у нас какая благодать. Любой бери, что хочешь, и вот друг дружку целуются, умываются. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, вот наш премьер-министр считает Украину вообще не страной, а, ну, неизвестно чем, недоразумением, он говорит, вроде бы. А президента вашего, Ющенко, по-моему, фамилия, он считает мазуриком. И недавно вот в прямом эфире как-то вот на все телеканалы, кстати, при премьер-министре, по-моему, вашем, Тимошенко, он заявил, что какой-то мазурик украл самолет, и бедному премьер-министру лететь не на чем. Скажите, а могут так сделать, чтобы премьер-министр России включить какой-нибудь список там неблагонадежных, потому что, вот, допустим, Затулина и других включают, что они оскорбляют Украину и президента?
А мазурики это блюдо волынской кухни. Их как-то делают со сметаной.
Тут уже...
Извините, ответ часть просто.
Я вот уже просто растерялась, но хотелось бы их попробовать, если честно.
Ну, попробуйте, они в пузатой хате есть, если вы ходите в такие места.
Ну, почему
там
бы нет?
Там сейчас фестиваль Волынского. Это такой, я объясню слушателям, что это такой магазин, ресторан быстрого питания.
Да,
депутаты
кухня.
Обычно питаются, по-моему, в других местах, но студенты, такая творческая интеллигенция. Ну, господа Бодная, в общем-то, может относиться к творческой интеллигенции.
Спасибо.
Да? И вы тогда можете туда сходить и попробовать там это есть.
Я думаю,
и госпожа Тимошенко может туда сходить, если интересны мазурики.
Что такое мазурики, да. Я думаю, что она уже это знает не хуже, чем мы. Вы знаете, Николай, я думаю, что в данном случае мы как бы зароем любой топор, который поможет Украине в решении каких-то кризисов. Кто там что сказал, ну, это пусть остается у него на совести. К сожалению, мы не можем всем преподать историю, если я знаю, к сожалению, что некоторые историки за рубежом переписывают даже полностью историю Киевской Руси, и центром ее ставят далеко не Киев. Ну,
так а далеко... Старую Ладогу, да?
Да, да. Далеко, да. Зайдем. Очень далеко зайдем. Поэтому я с вами солидарна, Николай. Это есть повод к беспокойству. На самом деле не надо между нами вбивать клин такой.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот недавно в Московском комсомольце я видел фотографию. Там, значит, Ющенко жмет руку Тимошенко. И такая страшная картина. Он ее держит за руку и под локоть. Это такое ощущение, что сейчас он сломает ей руку даже. Как-то даже страшновато стало. И он прям смотрит на нее, как будто он какой-то монстр. И вот мне сейчас такое ощущение появилось, что Ющенко, поскольку он уже провальный политик, и он уже доживает свое время, он старается затоптать Юлию Владимировну. И поэтому, как бы, нет злейших, более злейших врагов, чем бывшие друзья и союзники. Это известно. Избавит меня Бог от друзей, а с врагами я как-нибудь справлюсь.
Поэтому да, понятно, Владимир. Да. У нас, госпожа Боднар, на радио есть целая фактически партия, да, партия любителей, я не знаю, так, сторонников Юлии Владимировны.
Где? Она,
ну, среди нашей слушательской аудитории.
Очень, это очень приятно, что люди умеют разбираться все-таки, потому что на самом деле я знаю, что про Юлию Владимировну не очень много, ну, как... настоящая информация или правдивая информация поступает в Россию. Я надеюсь, что сейчас это как бы будет более доступно. Можно все-таки воспользоваться тем, что какие-то более теплые отношения налаживаются между Украиной и Россией благодаря все-таки правильной политике правительства, которое возглавляет Юлия Владимировна. Ну а что поделать с Ющенко? Ну, может быть, он не фотогеничный. Ну, может быть, ему кто-то посоветует не часто фотографироваться в присутствии такой красивой женщины и удачливой, и благополучной, как Юлия Владимировна.
Вы все-таки ушли от ответа на один мой вопрос.
Ну, я, может быть, его как все блондинки забыла.
Вы специально вот пытаетесь создать все ложные авторитеты для слушателей и фактически меня компрометируете как ведущего. Я понимаю, конечно, все. И ничего уже мне не остается здесь делать. Я вас говорил вам о национальной консолидации. Национальная консолидация имеет в виду возможность создания даже временности какой-то коалиции между блоком Юлии Тимошенко и партией регионов. А вы мне стали говорить о коалиции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины, народной самопомощи, что, конечно, похвально.
Это вы же сказали, но я поддержала вас, что, в общем-то, другого варианта как бы нет.
Вы сказали,
к сожалению,
да.
К сожалению, потому что, это естественная коалиция,
с нашей Украиной.
Да.
Но она
если мы вспомним избирательный процесс перед шестой каденцией, то наша Украина народная самооборона прошла только потому, что она как бы везде рассказывала о том, что они сделали ошибки над работу над своими предыдущими ошибками, они теперь больше такого делать не будут, и они теперь как бы будут обязательно создавать коалицию которую сбьют там, да, потому что это они видят в этом демократический путь развития евроинтеграции и так далее, и так далее. Но на самом деле тяжело это все дается, и работа над ошибками у них пока не очень. Вот. Что с партией регионов происходит? Партия регионов там не может между собой разобраться. Просто у них там возникли там определенные трудности внутри своей фракции. Они сейчас их усиленно решают. И вот в зависимости от того, как они их решат, можно будет ставить оценку или делать какие-то последующие выводы на будущее.
Валерий из Москвы.
У меня сегодня просто одни мужчины.
Алло, Ольга.
Да.
Я должен вас предупредить.
Если вы скажете еще раз, что вы блондинка, вы будете ждать женщин, то я хочу вас разочаровать. Простите, Валерий. Да.
Нет, Виталий, я хочу ее предупредить, что вы в высшей степени коварный мужчина.
Я?
Только имейте в виду, что Виталий Бордиков очень коварный человек.
Вы знаете, я очень большого, очень уважаю его как журналиста.
А вы, наверное, тоже член партии Юлии Тимошенко,
Валерий. Вы должны его уважать, но вместе с тем помнишь, что человек, он очень коварный. Вот вчера его очень частые собеседники на «Свободе», господин Выдрин, господин Карасев, были на Первом канале в программе господина Шевченко. Это известная манипулятивная программа, которая ставит цель оклеветать демократический строй Украины.
И там вот был господин Жебривский, кстати говоря, на этой программе. Там много было людей.
Да, но Выдрин и Карасев, ваши любимцы, отличились.
Не мои любимцы, они политологи. Да, ну говорите. Выдрин был, кстати, коллегой госпожи Боднарь в предыдущем парламенте. Он был в блоке Юлии Тимошенко, да.
Но важно то, что он сейчас занимался самой настоящей агитацией против Тимошенко.
Ну, в это я верю, конечно.
И
да.
Мне бы хотелось здесь вот что отметить все же. У нас в высшей степени стало модным представлять противоречие между Тимошенко и Ющенко как якобы личностные, личные неприязнь. На самом деле это ведь совсем не так. Они представляют абсолютно разные политические силы. Ведь если Ющенко представитель так называемой крупной монополистической буржуазии, которая выступает за непрозрачность в экономике, это показал эпизод с переговорами по газу между Россией и Украиной. Если он выступает за то, чтобы приватизация по-прежнему сохранила свою несправедливую структуру, то Тимошенко выступает в прямом противоположном смысле. Если Тимошенко выступает за социальное государство, то реально Ющенко выступает против социального государства. Они абсолютно разные политические силы. И это надо всегда подчеркивать. И очень правильно, что они разойдутся. И хотелось бы у Ольги спросить, каковы шансы, каковы сейчас рейтинги вашей партии и других партий, каковы перспективы окончательной победы вот такой социально ориентированной силы, как блок Юлии Тимошенко.
Большое спасибо, Валерий, за ваш звонок. Я очень приятно поражена, что есть все-таки в России информация, которая поступает к вам, и вы владеете ее очень глубоко. Да, на самом деле Карасев и Выдрин имеют кабинеты в секретариате президента, поэтому ничего удивительного в том, что они как бы поддерживают, это нет. Вот. Насчет рейтинга, я благодарна нашим гражданам Украины. В общем-то, наш рейтинг растет, но мне печально. Но на самом деле рейтинг наших коллег по коалиции падает и находится уже прямо на границе ошибки, да. Поэтому очень тяжело будет выглядеть на следующий парламент, если сейчас вот предположить, что будут перевыборы, то для того, чтобы создать демократическую коалицию, блоку Юлии Тимошенко не с кем будет создавать эту коалицию. В таком случае нам нужно будет проходить в парламент не меньше, ниже 226 членами.
То есть создавать фракции, большинство. Но это задача, которую партия региона ставит перед собой.
Но это достаточно серьезное задание, поэтому мы прекрасно понимаем, что можно работать над этим и на перспективу, и сейчас, но в данном случае это очень большой риск для Украины потерять демократическую коалицию.
Александр Александрович, Челябинская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение, как вы посмотрите. Я считаю, что главное на Украине не политический кризис Юлька и президент, а дело в том, что половина Украины настроена пророссийски. А что это значит? Это значит, если Россия будет прилипать и дальше, Украина к России, и вот так будет продолжаться дальше, это значит высоких технологий, хороших инвестиций иностранных, ни развития. Вот. А в таком случае, вот если и дальше будет продолжаться, значит, Украина будет оставаться вместе с Россией на задворках. Она всегда будет на задворках с ее богатствами и с теми, будет вот гонять к Уго Чавесу корабли и самое-то. Вот у меня вот такое мнение. Что вы думаете по этому поводу?
Александр Александрович, геополитически так сложилось, что, в общем-то, Украина от России никаким образом не отделится. Мы есть соседями, и поэтому мы должны жить по-соседски. А что такое жить с соседом? Конечно же, это и переплетенная экономика, это же переплетенные инвестиции, это какие-то вложения, это какие-то внутренние отношения, это даже между собой отношения, это между семейные отношения. Поэтому, конечно же, надо думать о том, как жить по-соседски. Это не означает, что кто-то должен под кого-то ложиться или кто-то там кого-то должен обижать. Надо просто жить мирно, потому что это будет взаимовыгодно и для России, и для Украины. Я думаю, что Юлия Владимировна в данном случае как раз занимает именно такую позицию.
Ну, собственно, как раз то, что сейчас говорил слушатели, это та программа политическая, которую определенные российские политические круги хотели бы осуществлять. И, вероятно, слушатели делают вывод о их намерениях, глядя тоже российское телевидение, слушая те же речи российских политиков. Все это, естественно, не содействует пониманию людьми того, что Россия хотела бы по-соседски жить с Украиной. Вот одни делают,
одни сейчас другие, просто другие. Немножечко, наверное, другая политика и другие интересы у России. И они, возможно, в этих интересах и потерялись, и решили, что с соседями можно подождать. Но на самом деле не очень надо ждать, потому что в это время, я так намечается такая серьезная сублимация России с Китаем, и еще немножечко мы поиграемся в что-то другое, и Россия будет уже страдать от того, что российский язык будет пропадать точно так же, как украинский, а все будут изучать китайский.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Виталий и Ольга. Вы знаете, я был на Украине в этом году там и не мог, конечно, не послушать пятничную передачу Савика Шустера, которого я очень, так сказать, вот на свободе, прекрасные его передачи были. Вот, и был совершенно в новой его передаче на Интере. Вот, и был, ну, просто потрясен и шокирован, вообще говоря, удивительным хамством в отношении вот таких больших политиков. Я, кстати, Олечка, и у вас тоже услышал вот это. Вы знаете, все-таки президент, который уже избран, и он уже президент, это статус. Вы знаете, надо иметь уважение к своей, по-моему, стране.
Я, Александр, я понял вашу мысль, да. Я попрошу Ольгу, чтобы она коротко ответила, что мы уже приблизились, у нас буквально осталась минута до
конца.
Да,
Александр, я с вами полностью согласна, и я не отрицаю того, что этот президент был когда-то всенародно избран. Поэтому, как бы, я не готова сейчас говорить о том, что мы имеем другого президента. В данном случае я говорю, что у нас есть президент, который некорректно поступает относительно Украины.
Насколько я понимаю, вот между уважением к институциям и уважением к личностям, вот это вот такая вот тонкая грань, которую на Украине с трудом всегда все проводят. Это...
Совершенно верно. Но не, я думаю, что не стоит позволять себе называть там Юлька или Витька, но при этом говорить, что человек, который занимает такой высокий пост, недостаточно там справляется или делает какие-то ошибки. Может быть, это даже ему поможет в жизни. Потому что на самом деле каждый человек грешен на этом. В этом мире он имеет право ошибаться, но нужно делать те ошибки, которые можно вовремя исправить.
Спасибо. Поблагодарю за участие в нашей программе депутата Верховной Рады Украины Ольгу Боднарь. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Попрощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели, и скажу, что сейчас в эфир выйдет программа «Время свободы». Андрей Шарий представит вам итоги дня. Итак, главные темы выпуска. Торжества в Грозном. Владимир Путин в гостях у Рамзана Кадырова. Насколько реальна перспектива нового объединения Чечни и Ингушетии? Суд признал основную часть налоговых претензий к Британскому совету неоправданной. Означает ли это, что Москва хочет улучшить отношения с Лондоном? И в Ватикане представлен фильм о папе Иоанне Павле II. Почему и после кончины король Войтыла столь важен для католического мира?
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительны ли доводы коллегии военного суда, закрывшей дело о расстреле польских военнопленных в Катыни? Об этом говорим с представителем общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.